Большой вопрос. Скажите, а в процессе подготовки вот книги о Ефремове вы общались как-то с наследниками или, может, с самой Диной Михайловной Чити?
Вы знаете, вот это имя уже третий раз всплывает относительно к Ивану Антоновичу Ефремову. Ни одного источника неизвестно нам, по крайней мере.
Я попробую вот сказать контакты. Тем более,
что говорили, ну вот говорили, что на прототип Чеди Даан, да, было это еще много лет, вот Андрей помнит, не даст соврать, лет 12 назад еще на форуме на Агена, вот, был про это разговор, но нет данных. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был прояснен.
Дам контакт.
Вот,
извините,
да.
Сегодня не смог прийти.
Давайте, отлично, отлично, отлично.
Замечательно, видите, как хорошо.
Спасибо за лекцию, прекрасная лекция. Хорошо, что у нас это все об этом говорится. И Россия всегда была страной богоискателей, то есть искателей истины. И этим туризмом все больше захостились. Я хотел для, ну, может быть, немного шуточного сказать, стиль легенды для любителей сокращенной философии, немножко обобщите свой очень коротко. Все мы, вы говорили много о духе и биологии, свет и тьма, и немного таких стихов. Понимаете, о чем я говорю? Все мы учили диалектику. Весь мир — это единство и борьба противоположения. Единство – да, но борьба у нас противоположения. Хождение гармонии между материей, между формой и содержанием, правильно? Между политическими. И так далее. То есть, ну, этим пронизана вся наша жизнь. И об этом можно было бы говорить с точки зрения нашей культуры и культуры Запада. От двух плюсов, от двух минусов, чего хорошего быть не может, понимаете, что? Почему вот эти все аппараты, я говорю о соотношении мужского и женского, на самом деле это очень важная энергия. Но мы об этом не говорим и не изучаем. И этого мало вообще информации. Но от этого зависит образование и распад государства, и развитие и цивилизации. Имея в виду, почему вот эти все компьютеры, все изобретения все-таки на Западе изобретены, а не на Саудовской Аравии или Таджикистане. Потому что там у них было женское начало. А это сильнейшая энергия, о которой мы знаем, но не говорим. Дальше. Вы много говорили о том, что нужно видеть себя со стороны. И много всяких таких советов, это правильно и прекрасно. Но с точки зрения диалектики, о том, что же я говорю, это очень просто объясняется. Вначале было слово, вначале был дух. Как думаете? Дух. Материя должна подчиняться сознанию. То есть собака должна слушать человека, ученик должен слушать учителя и так далее. Это будет проще понять. И что я хотел еще сказать? Ну, много всего. Так много, я не знал, я бы записал это.
Спасибо.
Например, слова Маркса. Он сказал, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, история человечества еще не начиналась. Это все кровавая предыстория.
Да.
Чего, ну, это уже
цитировали.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Еще можно? Да, вопросу вот о воспитании и о том интервью, которое уже цитировал наш товарищ. Дело в общем, в том же интервью есть такой момент о том, что страшно мещанину, если дать ему серебряный автомобиль, он хочет золотой или в алмазах.
Да.
Надо снижать. То есть некоторый аскетизм в отношении низших потребностей необходим. Это то, что мы видим в «Туманности Андромеды». Дарветер складывает свои все вещи в один маленький чемоданчик и их отправляет, потому что общество ему даст то, что ему нужно. Поэтому он оставляет свой высокий пост и спокойно едет в археологическую экспедицию, руками работает, значит, делать другую работу. Значит, вот очень важно воспитать вот такое. У Ефремова есть чудесные циклы рассказов, вот эти ранние его рассказы, я их безумно люблю. «Алмазная труба», «Юрта ворона», вот это вот все, да? Какие прекрасные люди. Но это отражение того времени, в котором он все-таки жил. Вот как хотите, общество все равно воспитывает. Вот оно воспитало таких, то общество воспитало таких. Сегодняшнее общество воспитало вот это поколение сначала пепси, как вы говорили потом. Next, теперь селфи. И девчонки, мальчишки, подростки, не видя смысла жизни, прыгают с крыши. Вот это проблема, проблема суицида подростков. Именно потому что вот это общество, общество потребления, которое нам навязывают. Потому что у человека низших потребностей не так уж много. Нет у него потребностей в золотом унитазе, нет у него потребностей в бриллиантовом колье. У него есть потребности в нормальной, хорошо обеспеченной жизни, которая дает возможность для развития. У него есть здесь огромная потребность в информации. Ефремов прекрасно говорит, что люди будущего ненасытны в познании, ненасытны в труде, ненасытны в подвиге. Вот он что говорит, вот какое поколение надо воспитывать. Но это поколение может быть воспитано только тогда, когда человек понимает, что он частица общего, что он работает на общее благо, что жизнь его имеет смысл, только тогда, когда он частица этого общества, и он отдает свой труд вот этому обществу, свой подвиг этому обществу. Иначе жизнь одиночки бессмысленна, жизнь эгоиста бессмысленна. Вот. Вот почему, честно говоря, я никогда не любила роман «Робинзон Крузо». Ну, бессмысленна жизнь человека на необитаемом острове, который ничего не даст другим людям, не даст человечеству. Ефремов прекрасно вот это все показывает. И низкий ему поклон от меня, вот, и от других людей, которые с радостью читали его прекрасные романы. И спасибо вам за вашу лекцию.
Спасибо вам.
Так, давайте еще все-таки мы уже начнем. У вас вопрос еще, Лидия Васильевна, да? Хорошо, пожалуйста, Лидия Васильевна,
давайте. Каково отношение вашей концепции к научным проблемам, к науке? Поскольку вы говорите о Бернардском, достаточно давно было, новые идеи в науке, новые достижения в науке, новые представления науки, которые сейчас формируются, как вот вы к ним? Как ваша концепция, так сказать, вот в плане нового, когда критикуете дарвинизм, все, что хотите?
Ну, я про это говорил. Я могу повторить, скажу вот что. То, что сейчас, последние лет, наверное, 20-25 даже, происходит интереснейший процесс формирования и насыщения конкретикой уже научной, научной проблематикой конкретной, новой парадигмы, новой научной парадигмы, постнеклассической, где субъект и объект не являются оторванными друг от друга, как то является в науке классической, ньютоновской парадигме, так называемой. И, соответственно, поэтому большое значение и внимание уделяется различного рода психологическим аспектам тех или иных наук, например, историческая психология, то есть познание истории через понимание тех матриц общественного мышления, в которых существовали те или иные сообщества. Антропологически ориентированная история это называется. И Ефремов про это же практически он и писал, говоря словами Файер-Озис, что очень трудна работа историка, особенно когда история начала заниматься главным вопросами духовных ценностей, проблемами перестройки сознания и структуры ноосферы. Вот. Это то, что к чему попытки определенные сейчас уже прилагаются. Потом, конечно же, это моменты, связанные с открытиями в квантовой физике, и которые переводятся в квантовую же психологию. Вот. Конечно же, наука развивается, и ее развитие, оно показывает как раз очень хорошо предуказанный вектор, предуказанный Ефремовым. То есть он показывал, куда должна развиваться наука. Вопрос в другом. Насколько современная наука воздействует на общество, на общественное сознание? Насколько герои современной науки известны обществу? То есть это вопрос уже социальный.
Вы знаете, мне кажется, что сейчас вот все-таки важно нам вернуться к заявленной теме, да, вот мы переходим сейчас к некой дискуссии, да, вот «Космос и будущее» в романах Ефремова и вообще в образ будущего и актуальность его идей для современности. И давайте, может быть, и Николай Николаевич, и сейчас, может быть, я бы попросила Андрея Константинова все-таки
тоже
присоединиться,
тоже
потому что, да, идите тогда, может быть, туда.
Идите,
не знаю, можете взять стулья, можете сесть, не знаю, встать, как вам удобно. Стулья. Потому что Андрей, это, так сказать, вот два столпа у нас, Ефремоведение, да? Ефрема действия, я бы даже сказала.
Вот это правильно, да.
Да.
Да, про Ефремова, конечно, можно говорить долго, и, как справедливо сказал Николай, но одним выступлением, даже очень пространным, очень насыщенным, и эта тема не исчерпывается. Я вот приведу небольшой пример, небольшую иллюстрацию из его биографии. Я об этом рассказывал на наших чтениях, но большинство не было. Ефремов рано выучился читать. И когда ему было года 4, он как-то вошел в комнату у них в доме в Вырице, где сидели взрослые, и произнес громко и отчетливо: «Новое время». 4-летний ребенок входит и говорит: «Новое время». Все остолбенели. Потом поняли, за спиной у них полк книжная, на ней подшивка журнала «Новое время». Он вошел и прочитал название. Уже в 6 лет он читал Жюль Верна, но просто это было очень символично. Вот он вошел и объявил. Новое время действительно вскоре настало. Ну, здесь дело не только в революции, но и если смотреть космическими масштабами, то мы сейчас как раз подходим к этому, вот к этой самой точке, к этому новому времени. И Ефремов был одним из первых, кто об этом стал говорить еще тогда, вот в начале 60-х годов. О том, что человечество неизбежно и в скором будущем подойдет к рубежу, который, чтобы переступить и двигаться дальше, развиваясь, оно должно стать другим, изменить себя существенным образом. И сейчас, если мы посмотрим на работы самых разных людей, друг с другом не связанных, то мы увидим, что, похоже, это время вот мы переживаем именно в настоящий момент. Работы Сергея Петровича Капицы, посвященные демографии. То есть, если на протяжении предыдущих тысячелетий численность населения росла взрывообразно, и если эту тенденцию экстраполировать, то где-то в 2030 году численность населения планеты должна была выйти на бесконечность, что физически невозможно, поэтому, естественно, как-то этот тренд должен был меняться. И вот Капица в середине 90-х показал, что изменение налицо, что постепенно скорость роста населения замедляется, и мы в конце... уже в следующем веке мы выйдем на плато. То есть сейчас мы находимся в точке перегиба, в точке сингулярности. Вот. И где-то на уровне 12-14 миллиардов человек, если не произойдет какой-нибудь страшной катастрофы, численность населения Земли просто стабилизируется, произойдет глобальный демографический переход. Это первый признак того, что предыдущие закономерности эволюции, которые действовали в течение миллиардов лет, сколько жизнь на Земле существует, порядка 4 миллиардов лет, они заканчиваются. И начинаются какие-то другие закономерности. Затем это уже упомянутая идея о сингулярности планетарной эволюции. Мы находимся в точке, на которой заканчиваются опять же все закономерности, которые действовали в течение последних 4-4,5 миллиардов лет. Если мы посмотрим сначала геологическую историю, историю биологических видов, затем историю антропосферы, социальную историю человека, мы увидим, что интервалы между революционными событиями планомерно сокращаются и сходятся в точке где-то в наше время. То есть, опять же, эта закономерность заканчивается, начинается какая-то другая. И третье, это, наверное, социологические работы Эммануила Валлерстайна, современного североамериканского социолога, который показал, что существующая экономическая мир-система, как ее называл, капиталистическая мир-система, может существовать только за счет внешних ресурсов. Это рабочая сила, излишнее сельское население, которое может стать дешевой рабочей силой, то, на чем сейчас выезжает Китай. Это природные ресурсы доступные, и это экологическая емкость планеты. И сейчас все три эти ресурса подходят к исчерпанию, поэтому неизбежно изменение самой системы. Та система экономическая, которая существует, она скоро закончится. Она дальше существовать не может. И все это, все эти три разных предсказания, демографические, связанные с сингулярностью, и социально-экономические, они все сходятся вот примерно в наше время. Ефремов в «Часе быка», а «Час быка» он писал в первой половине 60-х годов, ну, опубликован был роман в 68-м в журнале, говорил, что окончание эры разобщенного мира и начало эры мирового соединения — это вторая половина 30-х, первая половина 40-х годов 21 века. Он прогнозировал вот на это время, то есть примерно об одном и том же все эти разные люди. Ну, Ефремов раньше просто одновременно, даже еще предвосхищая работы Римского клуба, а насколько это было верно, мы начинаем понимать только сейчас, когда появляются новые исследователи. Вот, пожалуй, вот так.
Замечательно.
Да, вот, я не
а
знаю,
можете представляться? Говоря. Ладно, давайте все-таки представляться будем.
Меня зовут Ганзат, и я вот очень, мне очень приятно, что я спустя месяц вернулся сюда, вот после того замечательного марафона «Хочу все знать». Вот я на несколько лекций как раз ходил вместе со школьниками, вот, сидели вот здесь вот в переполненном зале сколько замечательных вот наших ученых. И, собственно, поэтому я пришел сюда. Мне, честно говоря, не сложно понять, прежде всего, кому задавать мне свой вопрос. Вот скажите, Ефремов действительно один из основоположников, ну, выдающихся писателей, советский фантаст. Мы говорим о актуальности, о восприятии его вот в нашей стране. Ну а все-таки хотелось бы вот узнать, понимать, он был все-таки как-то действительно глубоко исследован и оценен вот на Западе. Понимаете, я к чему немножко, не хотелось бы самому отвечать на свой вопрос, но я хочу все-таки уточнить, да, Ефремов все-таки, как советский писатель, да, он писал вот в рамках жесткой достаточно цензуры. Можно было писать, ну, некие фантастические аллегории, скажем так, о западном либеральном обществе, о тоталитарном, там, фашистском и так далее, обществе, которое там сгинуло, либо загнивается и так далее. Но, как мне кажется, как человек, современник событий, как соучастник, вот он и воевал, да, действительно. Но ведь как русский человек, как великий русский человек, мыслитель, действительно космический мыслитель, он не мог не отдавать, ну, себе отчет, не делать какую-то нравственную оценку. И поэтому, да, безусловно, как сказать, вот эти его какие-то антиутопии, некие вот за, ну, общества, да, фантастические, человеческие и получеловеческие, да, там. Но если в этом, ну, какой-то взгляд на наше общество, я вот хочу не в том плане, насколько как бы Запад оценил взгляд Ефремова на как бы Запад, а вот смог ли понять Запад, да, какие-то западные философы, да, имея возможность свободно высказывать свою точку зрения, в отличие от наших ученых, что вот, ну, человек действительно, потому что это понятно, да, то, что это не как бы, это не критика Запада, это не какой-то взгляд, вот, да, хотя вот привел, вот, привели цитату, да, о коммунистическом обществе, к этому можно было придраться, это лично как бы позиция человека. Я к тому, что очень многие наши фантасты, да, вот в том числе, которые вот Казанцев, действительно великий человек, великие фантасты, так сказать, нужно иметь подготовку научную, так сказать, не только гуманитарную, но и все-таки какую-то техническую, чтобы как-то соотносить вот те моменты, которые были описаны. И в связи с этим такой как бы вот второй очень маленький вопрос, на который можно отвечать коротко, можно вообще на него не отвечать, но в связи с тем, что вот была дана характеристика, да, это, ну, магический реализм, да, вот Запада, и наши писатели, так сказать, которые пишут в этой конве, а нельзя ли назвать вот русский космизм магическим идеализмом? Вот я бы хотел себе, вот, ответьте на большой вопрос, на маленький можете отвечать.
Это не маленький.
И я готов, так сказать, мнение со стороны вот многих людей.
Ну, давайте
я
сейчас
обращусь, вот, этот вопрос ко всем.
Андрей Николаевич.
Значит, первый вопрос, насколько я понял, знают, изучали ли Ефремова на Западе?
Да, смогли ли, да, вот, ну, оценить, действительно, сравнении с Западом.
Западными коллегами Ефремов общался, но, во-первых, с палеонтологами, поскольку Ефремов, прежде чем стать писателем-фантастом, классиком советской фантастики, он стал палеонтологом с мировым именем. Его там знали в первую очередь как палеонтолога. Один из его коллег, американский палеонтолог Эверетт Олсон, интересовался также философскими вопросами. Как палеонтолог он интересовался диалектикой развития, и на этой почве он нашел общий язык с Ефремовым. Они много переписывались, они встречались в Москве дважды, если не ошибаюсь. И очень интересная у них переписка, через которую приходится продираться, поскольку они затрагивают сложные темы, поскольку она велась на английском языке. И Олсон издал книгу, она вышла в 90-м году в Соединенных Штатах, называется она «The Other Side of the Medal», обратная сторона медали. Первая часть, которая посвящена палеонтологическим раскопкам в Соединенных Штатах, в которых участвовал Олсен. А во второй части он рассказывает о своем знакомстве с Ефремовым и о темах, которые они обсуждали и в палеонтологии, и вообще во взгляде на жизнь. Так что это, наверное, если есть какой-нибудь человек, который хорошо знал Ефремова и пытался его понять и донести до своих читателей, то это Эверетт Олсен.
Скажите, а на каких палеонтологических конгрессах он бывал? Вот это известно?
Олсен?
Нет, я имею в виду Ефремов.
Ефремов, он не бывал за рубежом на палеонтологических конгрессах, он за границей был только три раза, все три раза это азиатские страны, это в молодости, когда был моряком на Дальнем Востоке, он в Японии был, в 46-м, 48-м, 49-м годах он руководил палеонтологическими экспедициями в Монголии.
Вот он там с Теяром мог быть пересекать.
Он мог, но про это, по крайней мере, он ничего не говорит. И никто об этом ничего не пишет. А Теяр был в это время? В это же время в Монголии?
Нет, Теяр был в Монголии же очень долго. Дело в том, что вообще вот самый взгляд на человека и на теорию эволюции,
да,
он, конечно, очень близок.
Конечно.
И вот Теяр – это фигура, где вот в сторону которой тоже еще очень нужно посмотреть.
Да.
Потому что тут, с одной стороны, конечно, типологическая близость, безусловно. С другой стороны, феномен человека все-таки в 65-м году небольшим тиражом печатается в России, переведен в Советском Союзе. Так что, конечно, Ефремов его читал,
да,
потому что Теяра тогда читали все. Я думаю, что там какое-то созвучие должно было быть. Но у меня почему-то какое-то вот есть внутреннее ощущение, что они так или иначе могли... ну, если не лично встречаться, то как-то, так сказать, знать друг о друге, как палеонтологи.
Потому что наверняка, понимаете,
и потом, то есть вообще и об идеях Теяра он мог знать раньше, чем даже вышел феномен человека. Именно вот по этой палеонтологической линии. Не говоря же о том, что ведь, кстати, сама эта идея вообще восходящей эволюции, направленной эволюции, ведь она же рождается именно у палеонтологов. Потому что первым был Джеймс Дана, который тоже палеонтолог, и при этом теолог. Как потом Теяр. Да, и принцип Дана, на который упоминает и Вернадский, да, и который, естественно, у Ефремова. Но об этом же пишет и Теяр, и Шартен, он на этом строит. Понимаете, то есть тут действительно еще очень много загадок, понимаете? То есть, конечно, какой-то, опять же, круг посредников возможных вот,
да,
между ними и так далее.
Еще два момента по поводу, просто еще, да, кроме того, Ефремов переписывался с коллегами-писателями. И с Кларком есть переписка, с Полом Андерсоном, и с литературоведом, с переводчиком русской советской литературы, не только фантастической, с Аланом Майерсом. Так что вполне возможно, что Алан Майерс мог быть тоже популяризатором Ефремова на Западе, не знаю, насколько успешным, правда, поскольку они находились в тесном контакте, Майерс переводил Стругацких, например, но он мог и о Ефремове что-то писать, но я просто этого не знаю. Да, по поводу того, что палеонтологи обратили внимание на вот эту вот восходящую эволюцию, да, конечно, если мы возьмем то, что считается философским шедевром 20 века, это творческая эволюция Анри Бергсона, да, на которой выросли и Теяр де Шарден, и Леруа, а потом, соответственно, и Вернадский, да, он же приводит просто палеонтологические примеры, в первую очередь, примеры из эволюции жизни, да.
Так, Михаил Михайлович, пожалуйста.
Про магический.
Магический идеализм. Ну, мне это словосочетание не нравится, поэтому...
Нет, вы знаете, это принципиальный вопрос по поводу... Дело в том, что русский космизм, вот вы как раз говорили о, с одной стороны, как бы том, что все-таки философия космизма, она как бы вот эту вот антиномию между субъектом и объектом, она ее... снимает, потому что там действительно субъект-субъектное отношение, там и мир субъект коллективный огромный. И вот это вот между идеализмом и материализмом, вот эту вот антиномию, оно тоже снимает. И, кстати, именно вот в 20-е и 30-е годы появляется очень важный термин материологизм, который употребляет вообще как раз круг философов-космистов. Об этом пишет Владимир Ильин, это философ русской эмиграции, который... так сказать, да, который пишет такую книжку «Шесть дней творения», где он пытается фактически примирить как бы шестоднев с эволюцией и увидеть вот этих шести днях творения, описанных в Библии, как бы такое символическое отражение вот этой восходящей эволюции. Так вот там, он говорит, у него появляется такая формула «логос, действующий в материи». То есть вот эта вот идея того, что как бы духовное, психическое, оно неразрывно с материальным, и дух, и материя как бы эволюционируют вместе.
это об этом пишет ТЯР, тангенциальная радиальная энергия. Это то, на чем стоит русский космизм. То есть там нет вот этой вот этого противопоставления. Там вообще не предполагается как бы такое, так сказать, оторванное от материального носителя некое духовное начало. Именно поэтому там, скажем, большое значение имеет христианский космизм, в котором есть идея, во-первых, Бога воплощения и есть идея воскресения. То есть когда не просто бессмертие души и всяких форм бессмертия, где какое-то спиритуальное целое, оно там как-то функционирует в каких-то других уже формах. А здесь есть идея вот этой неразрывности телесного и духовного, да, духа и материи. Вот. Соловьев в своей работе «Красота в природе» он рисует фактически процесс развития как процесс все большего как бы одухотворения, овладения духом материи. То когда дух овладевает материей и как бы творит прекрасные формы, то есть соединяется с ней, воплощен, и красота есть духоматериальность. То есть наиболее, как он говорит, наибольшая полнота воплощения духовного начала в материи. Вот это вот принцип красоты. Об этом Ефремов говорит в «Лезвие бритвы», насколько я помню. Там же целая эта главка, да, прекрасная, о красоте лекции Гиря.
Вот, то есть мы здесь...
А?
Две ступени
к прекрасному. Две ступени к прекрасному, да. То есть мы видим здесь вот эти общие вещи. Поэтому этой вот, этого дуализма тут нет. И говорит там магический идеализм, но это красивая формула, но она просто, простите, вот космизм, она не имеет отношения.